Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Сегодня вы услышите разговор с Виталием Манским, режиссером и продюсером, председателем фестиваля независимого документального кино «Art Dog Fest». Фестиваль был основан в Москве в 2007 году. В 2014 году, после аннексии Крыма и публичных антивоенных высказываний Манского, «Art Dog Fest» лишился государственной поддержки и частично переместился в Латвию. В России фестиваль подвергался цензуре, а в марте 2022 года был сорван. Теперь все его программы проходят в латвийской столице, а название кинофорума – «Dogfest Riga». Это уже который фестиваль, Виталий?
От какого Рождества Христова считать? Пятый международный фестиваль документального кино «Art Dog Fest Riga». Большая часть наших зрителей как бы проводят эту историю, начиная с 2007 года, когда фестиваль был рожден в Москве. В общем, это новый фестиваль. Ты наверняка спросишь меня, там, какой слоган у фестиваля. Это «Мир во время войны». Мы, собственно, всегда фокусировали конкурс фестиваля на мир во время войны, во время конфликтов, на противостояние, на борьбу за свободу, потому что война может быть как в форме этой агрессии безумной российской армии в Украине, но война с гражданским обществом – не меньшая война. И есть конкурс «Балтийский фокус», которым мы хотим создать зону комфорта для тех, кто не хочет быть на войне. Я голосую за те фильмы, которые мне просто самому интересно и приятно смотреть. Это не значит, что они совсем дистанцированы от проблематики, но, например, они в каком-то смысле созвучны с позицией части Латвии, которая не хочет заглядывать за пограничные столбы в соседнее государство, считая, что вот отвернувшись от этого пожарища, у них на затылке не сгорят волосы.
Я тут не совсем вот с тобой соглашусь. Глядя на программу «Балтийского фокуса», я вижу там, по крайней мере, два фильма, которые имеют отношение к современной политической истории. Это фильм, связанный с Украиной, один, и фильм про железные дороги и людей польские, который связан с трагическими историями 20 века и с войной тоже.
Мы никогда не превратимся в фестиваль комедийных фильмов. Попкорн, даже если кто-то попытается его есть на наших сеансах, поперхнется. Картина «Мачи Адрыгаса. Поезда» предъявляет вот этот 20-й безумный век о том, как человечество село на поезда, дабы приехать в светлое будущее, а приехала туда, где мы, собственно, сегодня и находимся.
Оно приехало в Освенцим, на минуточку, на тех же самых поездах. И оно увозило беженцев.
Если сравнивать с конкурсом «Art Dog Fest Open», где есть, например, картина Юрия Речинского «Дорогой, красивый, любимый», фильм строится на том, и я понимаю, что сейчас, ну, большая часть зрителей жирно вычеркивает этот список из тех картин, которые они готовы прийти посмотреть, потому что это очень тяжелое зрелище. Это картина о том, как тела бойцов готовятся к передаче родственникам, тела молодых парней, погибших, защищая свою родину. Или картина совсем неизвестного, я подозреваю, что это чуть ли не дебют журналиста, который называется «Миссия 200», и рассказывает о женщине, которая до полномасштабной войны была, у нее был туристический бизнес, и вот в этом бизнесе она обеспечивала людям путешествия в райские места. Но это вообще такой общепринятый слоган любого турагентства. «Я вас отправлю в рай». И сейчас она пересела на автомобиль груза 200, ну, отправляет в рай погибших парней на этой безумной преступной войны. Женщина за рулем автомобиля груза 200. В конкурсе «Art Dog Fest Open» нет ни одной картины, ну, так скажем, дистанцированной от зоны конфликта вообще. Даже если это о юношеском абьюзе родителей или там более, там, я не знаю, в конце концов, «Возвращение киномеханика», азербайджанский фильм, или семейные конфликты консерватизма и какого-то определенного прогрессизма в армянской картине про девочку, которая мечтает там стать танцовщицей, а отец занимается собачьими боями. Все равно там есть эта конфликт. Зона. А в «Балтийском фокусе» есть, например, прекрасная датская картина о отдыхе на курорте, в несезонном пространстве, изумительно снята. Там каждый кадр, по сути, является картиной. Можно вот вычленять этот фрейм и развешивать, я не знаю, в фитнес-клубах или в модных барах. Но это созвучно, может быть, части ментального ощущения времени, в конце концов, в Дании, которая действительно удалена от войны.
Когда мы смотрим на художественный мейнстрим, я имею в виду там «Оскаров» всяких, остальное кино, эта тенденция тоже видна. Людям надо давать выдыхать.
Вот ты знаешь, для меня лично это компромиссное решение. Я, например, не могу позволить себе вообще фестиваль был провыдыхать. Я вообще считаю, что выдыхать сегодня безнравственно. Поэтому давать возможность зрителю не выдыхать, а какое-то пространство передышки, пожалуй, принимаю, и поэтому у нас есть программа «Art Doc Pro Art» – картины о искусстве, о создателях искусства, картины, которые сами по себе являются предметом там «Modern Art». Я тут переключусь. Я много ездил по миру с картиной «Восточный фронт», которая очень жестко предъявляет войну.
Там есть просто прямые съемки с поля боя, смертей, которые сделаны GoPro, и это медицинская фактически съемка, потому что это делается там средствами медбатальона.
Да, так вот, я почему о ней вспомнил. Зрители время от времени в разных аудиториях, в разных странах задавали вопрос: а для кого вы делаете этот фильм? Я абсолютно искренне отвечал: честно говоря, не для вас, потому что вы уже пришли на эту картину, зная, что вы идете смотреть. Я эту картину в идеале делал для людей, которые сидят в соседнем зале. Если фильм шел в мультиплексе, а как раз в этот период времени в прокате шли картины, ну, например, «Барби». И я говорю, вот я бы вообще в идеале хотел бы, чтобы зритель «Барби» вдруг оказался в зале нашей картины. И вот здесь, на Ардукфесте, мы, может быть, и создаем это пространство, где зритель, может быть, что-то его зацепит, и он перейдет в пространство этой боли, в пространство этого осмысления или попытки осмысления той трагедии, в которой мы находимся, и начнет больше чувствовать, больше понимать. Может быть, в результате этого принимать какие-то свои персональные жизненные решения. Для этого существует фестиваль. И когда мне кто-то: Виталий, ну ладно, ну что вы тут? Они не то чтобы говорят, мы не хотим там видеть войну в Украине. Нет, но они говорят, ну мы не хотим видеть процессы, которые там, допустим, происходят в Белоруссии или в России. Вот эта вот вся оппозиция, нам это все неинтересно. Простите, друзья мои, ну вы можете сколько угодно закрывать эту тему, но до тех пор, пока рядом с нами, с Латвией, находится огромное государство, которое генерирует войну, открыто в своей внешнеполитической доктрине формулирует, что оно не признает вашу, нашу независимость, что оно базово, начиная войну в Украине, потребовало, чтобы Латвия, например, как и весь Восточный блок, вышли из НАТО, до тех пор, пока вы будете думать, что достаточно отвернуться от этого пожарища и тем самым уберечься от него, тем скорее мы сгорим в этом огне.
В этом огне. Я тут с удивлением обнаруживаю в публичных заявлениях о том, чем будут заниматься разные конференции по искусству и философии в Европе. Так вот, они на уже вот 3 года войны, они ставят для себя вопрос, а как должно ответить искусство на вызов вторжения России в Украину? Мне кажется, фестиваль и отвечает на этот вопрос. Он ставит Украину в центр внимания и напряженные точки, связанные с конфликтами в Карабахе,
в Израиле. Я хочу все-таки здесь очень важная ремарка. У нас нет российских проектов. Вообще говоря, когда началась полномасштабная война, мы ввели в регламент запрет на рассмотрение фильмов, созданные либо за счет российского государства, либо аффилированных с российским государством структур. По факту в этом году у нас нет ни одной картины, маркированной Россией как страной производства. Поэтому, когда мы говорим о фильмах, рассказывающих или вскрывающих какие-то язвы или какие-то проблемы, существующие в России, мы говорим о фильмах, созданных либо вообще европейскими мировыми компаниями, продюсерами, режиссерами, которые никогда не жили в России, которые в том числе и с риском для себя, как Филипп Ремунда, чешский режиссер, отправлялись в Россию уже когда шла война, и Филиппа там прессовало ФСБ, и когда он срочно был вынужден выезжать в экстренном порядке.
Очень интересно, как ему удалось материалы вывести.
Вот это так, отдельная история. Я как человек, снимавший Северной Кореи, про это, так сказать, кое-что знаю, вообще даю мастер-классы, можно сказать, по этой теме. Или фильмы людей, которые жили в России, эмигрировали, на которых зачастую заведены либо уголовные дела, либо еще что-то, и которые рассказывают с пониманием, что за процессы, какова природа этих процессов, где вообще происходило зарождение этого зла, которое сейчас преобразилось и сформировалось вот в эту военную машину, которая штурмует украинские города и бомбит их. Это все очень важные и свидетельства, и попытки анализа, и столкновений. Потому что еще у Ардок-Феста есть особенность. Она в свое время была у Берлинского кинофестиваля, когда он был создан в разгар Холодной войны в 1951 году вместе с возникновением Берлинской стены, ну, чуть предвосхищая эту Берлинскую стену. Это был фестиваль, который собирал все самое прогрессивное из советского блока и все самое прогрессивное из остального цивилизованного мира, предъявляя самую реальную картину мира. Вот сегодня Рига является тем западным Берлином, окруженным большим железным занавесом двух авторитарных, а можно сказать, диктаторских государств Белоруссии и России, и может быть той точкой, где рождается важная культурно-гражданско-политическая инициатива в виде фестиваля «Ардок-Фест Рига».
У «Ардок-Феста» есть несколько любимых имен. Вот Ремунда. Вот он снимал в Сибири, я правильно понимаю?
Он снимал в Новосибирске такого крайне одиозного сторонника путинской войны, аннексии Крыма, почти сумасшедший, хотя он кончил золотую медалью школу, у него мама ученый, физик, академгородок, Новосибирский академгородок. Он, значит, зимой с флагами там какой-нибудь ДНР переплывает, значит, что там, какие реки в Новосибирске. Когда Филипп начинал снимать эту картину, не было еще полномасштабной войны, и он, как бы следуя своей авторской художественной концепции такого фильма, ироничного, ёрнического, так сказать, повествования о парадоксальной реальности, он хотел создать комедию абсурда. И он рассматривал этот персонаж, ну, может быть, с увеличительным стеклом, препарировать и предъявить через эту крайнюю точку вообще алгоритм поддержки населением абсолютно абсурдного путинской парадигмы. Но когда началась война, это увеличительное стекло скорее превратилось в линзу микроскопа. И я употребил уже слово «это препарация». Картина мощного такого анализа. Это картина, которая очень важна мировой аудитории, потому что она дает уникальную возможность разобраться в моменте деления этих клеток зла, которое превращается, ну, просто в многомиллионное пространство зараженных антител.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
«Мир во время войны» о программе международного фестиваля независимого документального кино «Ардок-Фест Рига» мы говорим с его председателем Виталием Манским, режиссером и продюсером. Накануне нашего разговора я посмотрела фильм «История жизни и смерти одного контрактника» или «Жизнь и смерть одного контрактника», который производился настоящим временем, и у вас на сайте в «Ардок-Медиа» он выложен. Чем отличаются фильмы выбора «Ардок-Феста», например, от такого фильма, как «Русские на войне», который попал на Венецианский фестиваль,
Торонто,
который, вообще-то, независимыми наблюдателями оценивается как совершенно тенденциозный, проимперский, ну, я сейчас простые клише употребляю. Украина даже выступала за то, чтобы убрать этот фильм из программ фестивальных. При этом, значит, режиссерка этого фильма сначала как бы объявляла свои антивоенные позиции в соцсетях, но она поехала на эти позиции российские, снимала там российских военных.
В течение года.
Это очень специальный кейс, чтобы режиссера допустили вот до такого рода работы на российской стороне. И она как бы рисует такой портрет вот этого коллективного российского воина. Ну, его прям даже пожалеть можно, посочувствовать ему можно.
Вопрос не в том, что она показывает, а в том, как она показывает. Да. И в этом слове «как» заключается фундаментальное отличие. Она не сумела скрыть своей персональной симпатии к своим героям. И когда мы видим на главных мировых фестивальных площадках мира картину о военных преступниках, которая сделана сквозь призму симпатии автора фильма к этим преступникам, возникает, и с моей стороны в том числе, как бы непонимание и разговор о необходимости иных форм показа этого фильма. Или вообще не показа, если иные формы не предусмотрены. Когда же мы включаем в конкурсную программу «Ардаквест Оупен» киргизскую картину Даниила Бергера, которая называется «Чужая война», и которая рассказывает о киргизах, которые отправились в Россию на заработки, в результате этого получили российские паспорта, а потом были больно, невольно, добровольно, это другой вопрос, завербованы и отправлены с оружием в руках в Украину на войну, и там погибли, и их тела привезли, и семьи их оплакивают, когда хоронят в родную киргизскую землю. Здесь важно, что в этой картине нет улюлюканья и, так сказать, соплей в сахаре, а есть рассмотрение и предъявление этой растерянности, этого нежелания смириться с очевидной реальностью неправедности и неправильности и ошибочности, если совсем по минимуму говорить, действий детей, внуков, мужей, братьев, сестер и результатов. Режиссер не льет слезы над этим погибшим на преступной войне человеком, потому что он был с оружием в руках на территории другого государства. И в этом есть ключ отличия. Мы бы ни при каких обстоятельствах картину «Русские на войне» не взяли бы в конкурсную программу. Но эту картину, например, если бы ее уже общество не обсудило и не перемололо и не определилось, мы бы включили в дискуссионное пространство. Мы, может быть, ее бы не показали на большом экране, но вот у нас есть площадка «Upspace», где будут собираться журналисты, активисты, зрители. Первая же такая дискуссия будет после показа двух картин. Одна картина – это производство «Deutsche Welle», «От ночной жизни к ночным кошмарам». Там съемочная группа снимала хипстерскую ночную жизнь в Тель-Авиве в сентябре 2023 года. А затем приехала к этим же героям после трагедии 7 октября и пытается разобраться в том шоке, который испытывает общество. Мы представим картину о ЛГБТ-паре двух женщин. Одна с российским паспортом, другая с украинским паспортом. Будучи представителем ЛГБТ, которое в России признано само уже явление нежелательным, экстремистским или еще каким-то там. И эта картина о том, как они вместе эмигрируют в третью страну и пытаются строить там свою жизнь, свои отношения, понимая, что они представляют два государства с понятными трагическими, так сказать, находящимися в войне. И там каждый день будут идти вот такие картины, которые вызывают необходимость обсудить. Главное – понимание и оздоровление. Вот если говорить о фильмах, которые, о процессах в России. Вот мы покажем картину супружеской пары Беаты и Михаила Башкировых. «Шаманская сказка». Это о шамане Александре Габышеве, который решил пойти походом из Якутии Путина выгнать из Кремля. Былинная, из каких-то даже не средневековья, а из какого-то доисторического представления о былинных героях, да, сказ о полку Игоре. И как эта циничная власть, бесчеловечная, как она этого шамана, в чем-то наивного, в чем-то, может быть, чудака, но искреннего, желающего героического, как она его через инструменты судебной медицины или, так сказать, как еще сказать,
карательной психиатрии
превращает в овощи. Ну, я абсолютно убежден, что эту картину очень важно видеть, ну, если хотите, в нашей благополучной Латвии. Латвия – демократическое, цивилизованное государство, которое все-таки 30 лет назад являлось оккупированным частью империи, и здесь тоже проводились подобные эксперименты над... И угловой дом здесь, на Бривибас, и по сей день стоит с дырками от расстрельных пуль в подвале. Это не слово о полку Игореве. Это история еще живущего поколения здесь людей. Ну, скажу так, честно, что было, то, возможно, будет. Кто мог вообще предположить, что будет военная агрессия в Украине?
В Украине кто?
Ровно так же в это мы не верили, как сегодня мы, как от мухи назойливой, отмахиваемся от мысли, что может быть военная агрессия в Балтийских государствах. А именно так сформулировал Путин свою доктрину, начиная войну. Восточноевропейские государства, которые ранее входили в Варшавский договор, должны выйти из НАТО. То, что происходит сегодня, это не шуточное дело. И об этом нужно говорить предельно откровенно, рассматривая самые нереалистичные сценарии. И тогда ты будешь более готов к тем вызовам. Да. Про это фестиваль «Ардукфест».
В украинской программе и в той программе, которая говорит про вторжение России в Украину, режиссеры постарались избегать прямой военной картинки. Речь идет о трагических обстоятельствах, об очень тяжелых обстоятельствах, но обстоятельствах гражданского общества.
Абсолютно. Но это как раз и то, что меня персонально волнует. Я, собственно, и свой фильм, который не будет показан на Ардукфесте, на который я снимал на протяжении вот последних полутора лет во Львове, как раз и посвящен...
Имеется вот в виду этому... подлетное время?
Да, посвящен вживанию войны в кровеносную систему нашей жизни, как война становится частью и уже в чем-то неотъемлемой, как стирается грань боли, как возникает это привыкание, не то привыкание, которое заставляет европейских и тем более американских политиков останавливать помощь или пересматривать помощь Украине, а вот в самой Украине, где эта боль уже превышает пороги, когда она превращается в некую ноющую боль. Вот не острую, а такую, так сказать, ноющую, которая каким-то образом, может быть, даже задурманивает твое сознание. И это то, что созвучно и очень трогает меня лично, и то, что чувствуют кинематографисты, не живущие прямо в Украине, украинские кинематографисты, но не живущие прямо в Украине, потому что для этого нужна возможность как бы выныривания из этого студящего кровь пространства в некое более адекватное состояние и заныривание обратно. Вот такое кино, может быть, невозможно делать, находясь внутри этой полыньи.
Меня еще интригует конкурс «Ардуксеть». Чем она меня поразила в этом году? Она гораздо более жесткая, политизированная, гораздо более бескомпромиссная, чем основной конкурс. Чувствует работа про истории изнасилованных украинок в плену. Чего стоит история про русский добровольческий корпус, где это сделано просто ин. Там работа про похороны Навального. На Навальном там прям очень большой фокус. На кремлевской политике, которая превращает Россию в тоталитарное государство, большой фокус. Украина, опять же.
В программе «Ардуксеть» есть фильмы «Миллионники», то есть фильмы, которые, как, я не знаю, фильм там «Лошака», «Возраст несогласия 2». Но есть фильмы совсем молодых авторов, которые благодаря попаданию в конкурсную программу «Ардуксеть» приобретают зрителя.
В основном конкурсе фильмы Веры Кричевской о Дмитрии Зимине, благотворителе, крупном ученом.
И очень сильном человеке. Вообще говоря, это картина о человеке, который создал крупнейшую технологическую империю, сотовую связь в России, потом был одним из мощнейших противников политики Путина, который при этом занимался инвестированием в интеллект, в развитие образования, и который, поняв вхождение в зону потери памяти, принимает решение о добровольной эвтаназии. И режиссер снимает, собственно говоря, его последние мгновения жизни, и последним его домом это был корабль, который плавал в открытом море между континентами.
Еще одно звездное имя – это Аскольд Куров и его фильм
«О караване и собаках». Это цитата из Нобелевской речи Дмитрия Муратова, которая переосмысливает фразу «собаки лают, караван идет». Муратов в Нобелевской речи говорит: «Вы думаете, что караван все равно идет, а собаки лают тут ни при чем? Так караван идет, потому что собаки лают. И мы – те собаки, которые подталкивают караван к движению». И эта картина о том, как независимая журналистика пыталась спасти Россию от этой трагедии, в которую втянул ее Путин, и как путинская Россия уничтожила эту независимую прессу. Первые часы войны «Новая газета» пытается принять условия, поставленные государством, найти этот иный язык, чтобы все-таки иметь коммуникацию со своим читателем, пока не понимает, что это все тщетно, и только свободная может быть пресса, а не в состоянии компромисса с преступной властью. И редакция покидает Россию. И единственный автор из всей программы «Ардукфеста», который находится в России, это соавтор Аскольда Курова. Фильм сделан в соавторстве «Анонима» и Аскольда Курова. Когда кто-то пытается нас упрекнуть, что мы, дескать, вот обращаем внимание на Россию, на те процессы, которые там происходят, мне кажется, это не совсем благородно, потому что эти люди совершают героические поступки. В отличие от тех, кто упрекает, еще неизвестно, как они бы поступили, когда оказались в подобной ситуации.
«Мир во время войны». Документальное кино на «Ардукфест Рига». Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганев.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.